микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневная программа радиостанции «Свобода». В каком-то смысле мы встречаемся сегодня по вашим заявкам, уважаемые слушатели. Все началось после нашей программы примерно двухнедельной давности. Один из ее участников, а именно первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный, сделал в нашем эфире следующее заявление. Что скрывается за этой предвыборной кампанией? Что из себя представляет Дмитрий Медведев? Так вот, здесь скрывается для простого человека трехкратное увеличение цен на все. Трехкратное. Если вы возьмете, скажем, трехлетний бюджет, вы увидите там элементарные вещи, что ЖКХ будет повышаться на 25-30%. Ежегодно. То есть к 2011 году запланировано, и об этом сказано Кудриным несколько раз, правда, в тех интервью, которые не показывали по телевидению, но показывали по определенным каналам, что наши цены на ЖКХ и на газ выйдут на уровень Европы. Это значит, что вы будете платить за литр бензина порядка 50-60 рублей. Скрывается за фигурой Медведева деноминация. Могу вам сказать, что уже на фабриках печатаются новые деньги. Новые деньги – это скрытое повышение цен. Они отрицают, но потом это будет сделано, тем более сейчас идет мировой кризис. Мы тогда в эфире не обсуждали это заявление, потому что программа была совсем о другом. Мы обсуждали, будет ли Геннадий Зюганов участвовать в избирательной кампании или откажется от этого дела. Вот не обсуждали. Однако же после этого эфира мне принялись звонить встревоженные слушатели и задавать совершенно конкретный вопрос, стоит ли уже сейчас переводить рублевые вклады в евро. Меня начали спрашивать, и я, конечно, не могла им ничего ответить, потому что совершенно не специалист в этом. Но тут, к счастью, в газете «Московский комсомолец» появилась статья Александра Гришина под названием «Нация бредит деноминацией», в которой очень доступно объяснялось, откуда все эти слухи и насколько они обоснованы. Итак, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин, гость нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И в студии также его коллега из другого издания, редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, откуда все эти слухи с вашей точки зрения? Это реальная ситуация в экономике, реальное приближение деноминации или это политические интриги? И собираетесь ли вы как-то спасать сейчас свои сбережения, если они у вас, конечно, есть, в связи с этими слухами? То есть, проще говоря, верите ли вы во все это? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру в Москве 96143, абонент «Радио Свободы», и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-28-01. И, конечно же, вы можете задавать, в общем-то, и вопросы гостям программы, потому что у нас такая тема, вот, требующая, может быть, даже некоторых разъяснений абсолютно элементарных. Вот я с такого вопроса и начну. И у вас спрашивает Александр, потом Алексей, вы дополните. Вот давайте пройдемся прямо по пунктам вашей статьи. Первое, что вы пытаетесь объяснить людям, и теперь объясните нашим слушателям. Обычно зачем проводится деноминация, что и кому дает эта процедура? Обычно. По-хорошему.
Ну, на мой взгляд, и как бы вот мировая история экономики, она показывает, что деноминация обычно проводится для упорядочивания денежной системы страны и в те периоды, когда после какого-то долгого кризисного явления наконец наступает период стабилизации. Вот. В принципе, у нас такое явление происходило
вот в 90-х
годах, когда у нас инфляция исчислялась сотнями процентов. Вот. И, кстати говоря, в 96-м году впервые инфляция составила не трехзначную, а двухзначную цифру, порядка там 21 или 22%, по-моему. А за 97-й было 11,8. Вот. Именно в этот период, когда, помните, как росли цены, как, так сказать, и ставка рефинансирования Центробанка гуляла там до 280% и так далее, вот, наступил относительно стабильный период, и в хозяйстве был наведен некий порядок.
Угу. Вот, то есть денежный... это убирание нолика, да, это называется, да, приведение, да, хозяйства в порядок.
Вот. Ну,
Что это дало реальной экономике страны? Вот это вот именно с ноликом-то процедура. Что это дало?
Ну, как мне кажется, это дало ситуацию с тем, что у нас появилась точка отсчета. Вот, новый масштаб, новая точка отсчета, от которой уже вот пошли все остальные процессы. Другое дело, что по совпадению после проведенной, кстати говоря, впервые, на мой взгляд, вот в нашей истории деноминация была проведена так, что никто ничего не потерял население,
да, вот
когда
это, да.
ходили деньги одновременно, и старые, и новые, и процесс, так сказать, происходил параллельно, и происходил процесс вымывания старых денег. Действительно, вот, было проведено все без каких-либо потерь, в первую очередь для населения. Да? Но, в принципе, я говорю, вот, если бы это дополнялось немножко иной экономической политикой власти, то 98-го года могло бы не быть.
А вот давайте вот, сразу после... уточнять вот это. Если это сопровождалось, как вы говорите, без потери для населения, откуда такая паника перед деноминацией сейчас? А паника есть.
Паника есть, потому
почему
что...
Почему страх перед этим явлением, которое, казалось бы, всего лишь дисциплинирует какие-то вещи, устаканивает, да и
а
все.
А у нас паника исторически в сознании народа у нас...
Перед любой реформой.
Перед любой реформой, во-первых, потому что те реформы, которые проводились либеральные, они были только по названию, скажем так, либеральными и по духу, да, а по сути это были абсолютно фискальные реформы, на мой взгляд, опять же. Вот, это раз. Во-вторых, Медведев, опять же, ассоциируется с либеральным крылом в нынешней власти. То есть, если придут либералы, и либералы опять начнут, то вот от либералов добра не жди. Вот, такое еще, так сказать, подтекст имеет место быть.
Не потому паника, что исторический прецедент вот этой последней деноминации.
Самая главная причина паники, потому что у нас народ власти не верит
в принципе
никогда.
Да.
Вот.
Потому что я понимаю, что нужно как-то все-таки разграничивать какие-то вещи. Была Павловская реформа, мы помним, 90-го года, когда мы потеряли те, кто не успел поменять эти сотенные купюры, и у кого они там остались в каких-то книжках, вовремя не успел из этой книжки там достать, из книжки, я имею в виду, не сберегательные, конечно, а читательные книжки, то тогда он потерял эти деньги. Сейчас, вы говорите, денег не потеряли. Почему же страх перед вот все равно деноминацией?
Я говорю, потому что вот
потому,
опыт либеральных реформ с соотнесением тем, что более либеральная команда должна занять место у власти, и б, историческое неверие к власти. Но, на мой взгляд, вот это оправдано. Неверие к власти. Потому что нас как обманывали, так и продолжают обманывать.
Чего бы власть не сделала, все обман. Хорошо. Теперь, пожалуйста, версия Алексея Полухина. Теперь вы скажите, почему вы считаете, проводит государство деноминацию, для чего, полезно ли это для экономики и теряют ли от этого люди? Вот на, опять же, на тех же исторических примерах, наверное, других нет просто.
Ну, если деноминация проводится вот таким образом, как это было у нас в 90-х, то есть без потерь для населения, то это имеет скорее психологический и имиджевый эффект. Но это более презентабельно выглядит валюта на мировых рынках. То есть у нас, допустим, курс к доллару опустился в 100 раз, то есть валюта как бы окрепла в 100 раз. Ну, людям тоже так удобнее считать, потому что бюджет сейчас считается в триллионах, то есть сложно представить цифры, с какими нулями он бы считался тогда.
То есть тоже
но это, опять же, любая валюта с огромным количеством нулей – это показатель нестабильной экономики. Вот Зимбабве сейчас, например, выпустили купюру номиналом 10 миллионов долларов Зимбабве. Можно купить 10 бананов. Ну, то есть, чтобы не быть вот в ряду этих банановых республик. Что касается страха перед деноминацией, то здесь... Но это такая уже генетическая память. Люди помнят 98-й год, когда сначала был мировой кризис, который нас вроде как не касался. До этого была деноминация, а потом был дефолт. То есть вот эта вот последовательность, кризис, дефолт, деноминация, она как бы отложилась в памяти. А по поводу дефолта все уверяют, что его не будет. Ну и как-то даже думать про то, что будет дефолт, очень страшно. А деноминация вроде как что-то неприятное, но непосредственно в связи с ней ничего такого не было. То есть это такая начальная стадия опасений. Ну, от этого слова ничего хорошего не ждут.
Хорошо, то есть вы сходитесь на том, что сама по себе деноминация пока что, по крайней мере для граждан России, не понесла никаких потерь, в отличие, правда, от той деноминации 50-х годов, но люди, я надеюсь, они это начали забывать, хотя не факт. Мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Итак, мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, откуда берутся слухи о деноминации, реальная ли это ситуация в экономике или политические интриги, и собираетесь ли вы спасать свои деньги, если они у вас, конечно, есть, то есть поддаетесь ли вы слухам. Итак, и что же касается деноминации, которая была современная, она ничем народу не повредила, и не очень понятно, почему они боятся ее повторения. Но тогда мы, еще раз я зафиксирую, что вы говорите о том, что деноминация проводится, чтобы оздоровить экономику, или завершить процесс оздоровления какого-то экономического этапа. Сейчас ничего такого, вы сами же пишете об этом в статье, ничего такого не происходит, для чего могла бы понадобиться деноминация. Правильно? Вот тут вот я вас правильно понимаю.
Ну, вот, вот по экономическим причинам нет ни одной, которая бы оправдала это.
Что вы считаете, Алексей Полухин? Вот встаньте на место, там, я не знаю, чиновника из МЭРТа, какого-нибудь Министерства экономики и развития, и попробуйте, который думает, что она нужна, и попробуйте нам объяснить его логику.
Но это надо вставать на место не правительственного чиновника, все-таки они у нас достаточно компетентны для того, чтобы так не думать, а, не знаю, на место еще чего-нибудь, потому что у нас впервые за долгое время, вот всю восьмилетку Путина, инфляция плавно снижалась, и в позапрошлом году, мы помним, она уже была ниже двузначной отметки. Сейчас она, напротив, начала расти, и нет никаких оснований полагать, что в этом году она впишется в правительственный прогноз 8,5. То есть она, опять же, будет двузначной. На фоне двузначной инфляции проводить деноминацию бессмысленно. Это прям противоположные вещи. Деноминация может быть проведена, когда инфляция уже преодолена. У нас же она только начинается. Так что никакой экономической логики здесь быть не может.
Нет, значит, здесь вы тоже
сходите.
В принципе,
если бы вот после 10-11% мы бы дошли и пару лет подержались на 5%, этот процесс имел бы какое-то право на существование, на то, чтобы его проводили. Но сейчас, когда наоборот, я вот с Алексеем здесь полностью согласен.
Ясно.
Абсолютно. Хотя у меня на самом деле совсем другие мысли по инфляции. По инфляции именно. Вот. 11,9 это, извините, ну, это все-таки официоз.
Привирают.
Официоз.
Привирают.
Ну, хорошо, хорошо. Вот давайте просто посмотрим, да, я понимаю, что рассчитывается инфляция несколько иначе, но вот такие простые цифры. У нас ВВП, значит, номинальный объем ВВП в 2006 году составил 26 триллионов рублей. В 2007 году номинальный объем ВВП составил 33 триллиона рублей.
То, что называется рост ВВП, да.
Рост номинального объема ВВП на 27%, даже больше. А реальный всего на 8,1.
Да, я помню, планировал
Путин на 8. А инфляция 11,9. Ребят, а где... А остальное что? А остальное-то что?
То есть какой должна была бы цифра инфляции, исходя из того,
порядка,
что...
Ну, где-то, наверное, 18-19% реально.
А почему ее не озвучивают, все-таки скрывают? Все-таки она такая?
Ну, считают у нас.
Считают так.
Вы знаете, вот у меня есть один из коллег, вот он постоянно выступает в МК, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Вот он недавно написал статью, для меня, честно скажу, это, может быть, не красит, да, с одной стороны, но было откровением, что у нас, согласно приложению 5 методологических расчетов, там, принятых Росстатом, в базовый индекс потребительских цен, вот то, что у него в статье написано, не включаются нефть, ЖКХ, картофель и прочее, бензин и прочее, 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 прочее.
Так подождите.
Соответственно, вопрос, а что тогда является базой для наших цен?
Тогда это немножко меняет дело. Если, вот это так бывает, что, вот мы говорим о социологических опросах, почему вдруг начинает партия власти бороться с ПС? Да потому что, у которой нулевой рейтинг по соцопросам. Да потому что у них свое есть, своя контора, которая считает там ФАПСИ свое. И вот они насчитывают гораздо больший рейтинг СПС, с которым следует уже сражаться. Просто мы об этих их рейтингах ничего не знаем. Так, может быть, здесь происходит то же самое. Может быть, действительно инфляция 19-20%, они об этом знают, и они готовят деноминацию, так, потому
наоборот,
что они знают
при
реально...
При высокой инфляции нельзя это делать, но потому что эффект будет нулевой. У вас за два года...
По окончании высокой инфляции это только делается. Ну, так, значит, да, по окончании периода, долгого периода, да. Сначала долгая инфляция,
когда
а потом...
Когда она вот уже стабилизируется на каком-то низком уровне, тогда
так
можно...
Так вот они к этому и готовятся, может быть, вот продержаться. Может быть, они заранее готовятся, отсюда слухи, о которых кто-то узнал.
Ну, для чего, чтобы через 4 года опять выйти на триллионы?
Итак, мы останавливаемся вот с этим моментом на том, что сегодня деноминация не нужна. Совершенно никто из моих гостей сегодняшних не может даже придумать, зачем бы она экономически могла понадобиться. Мы фиксируем, что люди ее боятся просто потому, что люди боятся всего, а не потому, что она им как-то навредила, по крайней мере, в последнюю вот эту вот деноминацию 90-х годов. И теперь мы переходим к следующему вопросу. Однако же мы с вами никуда не денемся от слухов. Они есть, они существуют. И вот вы в своем очерке большом исследовании анализируете природу этих слухов. Вы говорите, что кому в принципе могут понадобиться слухи, перечисляете. Во-первых, банкирам, что люди понесут в банк деньги, испугавших этих слухов. Вот этот момент я не поняла. Что для деноминации, что для сбережений дает банк в ситуации, когда случается деноминация?
Нет, так
что
они просто могут оформить вклады в иностранной валюте, зафиксировав их по нынешнему курсу, допустим, да,
И что?
И спасти тем самым от...
А что спасать-то, если они все равно не
попадают? Так это если она пройдет без потерь. Вы знаете, какие
она
слухи ходят?
Она может
испать...
А.
Вы знаете, какие слухи еще ходят? Ходят слухи,
что
будут менять один к одному вот только 300 тысяч рублей.
Ах, вот оно как. Вот поэтому банк...
А знаете,
банк...
что под основание туда подходит этих слов? Завершившуюся налоговую амнистию. Дескать, ребята, вам дали возможность легализовать деньги, а вот теперь либо со справочкой все, что выше 300 тысяч, либо в отмывочную конторку, которая на следующий день вырастет.
Понятно.
5 штук на каждом квадратном метре, понимаете?
И простой будет. Русский человек, учитель или фермер, да, думает, как же спасти свои 300 тысяч рублей.
Да, да. Нет, я говорю, вот какие, что... как под оплеку, под события.
То есть они могли испугаться того, что деньги будут меняться не в той пропорции, в которой бы они менялись там, например. И они хотят их с рук.
Ну, это отголоски
с рук. То есть
павловских.
В банках павловских штучек-дрючек, что в банке они будут меняться по справедливому курсу, а вот с рук уже могут начаться вопросы. Вот поэтому понесут деньги в банк. Итак, перечисляем. Банкирам может быть выгодны эти слухи. Риэлторам вы считаете, что тоже могут дать что-то эти слухи, потому что люди, опять же, бросят куда-то вкладывать эти деньги, а куда же еще их вложить, кроме как не купить за 2 миллиона долларов квартиру в Москве за эти скопившиеся у него. И, наконец, вы говорите о том, что ни банкиры, ни риэлторы, в принципе, такую кампанию по распусканию слухов организовать не могут. Правильно?
Я думаю, что нет.
Чтобы вы считаете, стране... Алексей, что вот такая, что может быть такое, что это действительно люди, которые экономически заинтересованы в том, чтобы привлечь средства населения, могли это запустить? Реально?
Ну, здесь, мне кажется, разные причины и следствия, потому что слухи, они циркулируют постоянно, но если бы такой слух был недавно, он бы упал на каменистую почву и не дал ростков, а когда он падает на благодатную почву, как сейчас, когда в связи с мировым кризисом все ожидают какой-то подлянки, да еще и со сменой власти, и в связи с тем, что высокая инфляция была, ну и вообще общественная жизнь оживилась вот в связи с двумя электоральными циклами, то, естественно, такой слух, даже как деноминация, начинает будоражить общественное мнение. А то, что может быть эффект от этого слуха, вот, и в частности, если люди теряют доверие к наличным по той или иной причине, то, естественно, у них возникает интерес к вложению этих средств, неважно, там в банке или в недвижимость. То есть эффект такой может быть, если, ну, чем больше этот слух будет овладевать массовым сознанием, тем больше возможный эффект.
Но вы допускаете,
и
что это его распустили
тем
именно вот эти?
Силы он будет становиться.
Да, и вот, но вы допускаете, что есть у этих людей такая возможность материальная, физическая, распространить такого рода слухи на всю страну, у банкиров?
Я не думаю, что они стараются это сделать, честно.
Они просто эксплуатируют.
Материально-финансовая возможность, естественно, есть.
Но они скорее
это
слово эксплуатируют. Хорошо, вот уже окончательную версию того, что происходит, которую выдвинул в МК Александр Гришин, мы будем обсуждать во второй части нашей программы. А я сейчас прочитаю пока те сообщения, которые пришли в этой части. Итак, пишет Иван. Дело в отсутствии нормальной экономической системы в стране и в общей направленности политики российского руководства. Вот поэтому слухи он объясняет. Русские, следите за ценой на нефть. Цена $20 за баррель, гибель Российской Федерации. С какого момента начинается гибель Российской Федерации? Скажите, пожалуйста, с какой цены на нефть?
Ну, серьезные трудности, по-моему, начнутся от 50
и ниже.
И ниже.
Вы считаете,
да.
Ну, 50 и ниже?
Потому что тогда придется уже потрошить.
Слухи о деноминации денег в первую очередь распространяете вы. Мы, радиослушатели, уже привыкли, что радио «Свобода» постоянно подстрекает всех. Спасибо, Валентина. Господа, товарищи, хотелось бы вернуться к такому понятию, что копейка рубль бережет, Геннадий Георгиевич из Москвы. Ну, вернемся.
Только один вопрос. По разным секторам экономики, по разным группам товаров, тот баланс цен, который был в СССР, если вот говорят, что было как в СССР, и копейка рубль бережет, он уже не сохранен. Цены совершенно иначе растут, они как бы имеют совершенно иную основу для того, чтобы они были одни на одном уровне, другие на другом. Угу. Поэтому как в СССР не надо надеяться, угу, не будет.
Угу. Лично я верю, что после выборов цены на продукты и ЖКХ повысятся, но как жить, прожить бюджетнику, пенсионеру, инвалиду, что вкладывать в евро, если денег нет даже на похороны? Мнение гостей, спрашивает Андрей из Подмосковья. Все вздохнули,
ну,
тяжело.
Здесь речь идет, что эти слухи волнуют людей, у которых все-таки есть сбережения. То, что цены после выборов вырастут, это как бы очевидно, потому что окончится период заморозки. И если он не будет пролонгирован, тогда это уже совсем другая история относительно системы ценообразования в России. А то, что жить бюджетникам становится труднее, это факт. После некоторого, достаточно длительного, кстати, периода все-таки роста реальных доходов населения, не факт, что в ближайшие несколько лет эта тенденция сохранится, как раз в связи с высокой инфляцией.
Пожалуйста, можно, да, пожалуйста, добавить. Александр,
вот,
Гришин, да.
Я не знаю, несколько лет уже мы у себя в газете пишем, пытаемся донести до правительства, вот, до чиновников такую мысль, которую вот и коллеги из «Новой газеты» тоже пишут, так сказать, обосновывают, о том, что инфляция – это в первую очередь бич для бедных, для социально незащищенных слоев. И если инфляция по стране, пусть даже там 10%, да, то для топ-менеджера в его структуре расходов это повышение цен, это 2%, не больше. А для бюджетников это не 10, это все 50, 60 и так далее. И чем меньше люди получают, тем больше уровень инфляции именно для этой семьи. Вот. Но ничего, на самом деле, вот пресса в таком положении, что нас не слышат.
Как об стенку гороха.
Абсолютно.
По-простому говоря.
И что здесь сказать бюджетникам, ребята? Ну, я не знаю. Или уходите из бюджета.
Или затяните пояса.
Да.
Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов вечера сегодня будет вот какой эфир. В Москве прошли вторые ходорковские чтения «Российские альтернативы. Выбор российских ценностей на переломе эпох». Тему «Политические институты в России. Трансформация, реставрация или имитация» в 7 часов обсуждаем с президентом фонда «Эндем» Георгием Сатаровым. Ведет программу Владимир Бабурин. Мы продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пожар в клубе на территории сада «Эрмитаж» в Москве локализован. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», два человека госпитализированы. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при проведении сварочных работ или замыкании электропроводки. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято сегодня Федеральной службой исполнения наказания. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду вечером у своего дома на Ленинградском проспекте в Москве. В Дагестане в ходе спецоперации убито двое боевиков. Ранее стало известно, что во время обыска в селении Гимры был обнаружен тайник со взрывными устройствами. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, в основном боевики Хамаса. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США прибывали в Афганистан с необъявленным визитом. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами, особенно на юге страны. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Первое со времени его ареста в 2003 году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, откуда берутся слухи о деноминации? Это реальная ситуация в экономике или политические интриги? Собираетесь ли вы срочно спасать свои вклады, если они у вас, конечно, есть, вот от деноминации? Хотя ничего в ней вроде бы страшного. 8-800-200-22-12 – это единый бесплатный номер для всей страны, а также также пишите на пейджер по номеру в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Я начну эту часть программы с сообщения нашего слушателя, постоянного слушателя Доброго, который вот точно переводит нас к уже вашей, Александр, основной версии. Никакой деноминации я не боюсь. Пугать нас Медведевым раньше времени не стоит. А вот тем нерадивым предпринимателям, кто платит своим рабочим копейки, а себе в карманы кладет миллионы, побеспокоиться стоит. Скоро до них доберутся. Итак, деноминация и Медведев. Это ровно то, что увязал между собой впрямую в нашем эфире Александр Нагорный, первый заместитель главного редактора газеты «Завтра», что вот придет Медведев и приведет с собой эту деноминацию. Вы в своей публикации выдвигаете два варианта появления этих слухов, реальных уже с вашей точки зрения. Вы говорите о том, что, с одной стороны, это в любом случае непременно санкция свыше, то, что пошли такие слухи. В любом случае, это скорее всего. Просто в первом случае это выгодно власти, такие слухи. Почему? Я вот рассказываю вашу публикацию слушателям. Выгодно, потому что это отвлекает от разговоров, от мысли об инфляции. Если люди получают инфляцию, но не получают при этом деноминацию, они говорят, ну, хотя бы одним злом меньше. Вот вы так замечательно писали, что люди встречают 2009 год с бокалами шампанского в руках и говорят, ну, хотя бы обошлось без деноминации. То есть специально чем-то запугать, чтобы потом этого не было. Это выгодно сегодняшнему действующему режиму вот так. Но есть и второй вариант развития событий, о котором вы сообщаете перед тем, как это сказать, вы предварительно отчитываетесь своим читателям в состоянии собственного здоровья. Вы говорите, вы психически нормальные, вы здоровы, вы не пьете таблеток и не принимаете наркотиков, и поэтому вы выдвигаете вот такую невероятную версию. Поделитесь. И почему нужно было так вот все это расписать, что вы все-таки здоровы? Поэтому нет, выдвигаете
потому что,
версию.
Вы знаете, это, опять же, в ключе теории заговоров, да, а теория заговоров у нас обычно является приверженцами этой теории люди, которые не совсем адекватны.
Ку-ку.
Вот, ну, ку-ку или еще как-нибудь. Вот, ну, я говорю, на мой взгляд...
Ну, это нет, это называется умным словом конспирология.
А, ну, хорошо.
Так что вы в порядке.
Хорошо. Спасибо. Утешили, ободрили. Слишком много явлений происходит за последние где-то 2-3 месяца, да, которые, вот, как мне кажется, адресованы и бьют по тому самому либеральному крылу. Вот. Я не являюсь его сторонником, но мне кажется, что и арест Торчака, и
возникновение... Замминистра финансов.
Да, замминистра
Кудрина, будем говорить. Кудрина,
да, замминистра финансов. Кудрина, да. И появление из небытия опять в очередной раз господина Гаона, пресловутые ноги, да, причем сначала там 70 миллионов претензий долларов, потом уже 1 260 000 000. Вот, и еще много-много-много чего, все это должно внушить ныне действующему еще гаранту, ну, вот, мысли о том, что либералы допускают такие промахи, не в силах решить ни одной проблемы, а даже вот сейчас при жесткой, так сказать, руке, а что же будет, когда они вообще распустят всю страну?
Угу.
То есть, на мой взгляд, это может быть даже какая-то последняя попытка партии третьего срока.
Угу. Все та же вот. Самая третья сила, как правило, ну, силовая сила, о которой мы часто говорим. Вот. Которая
или,
вот
это... угу. с одной стороны, или же опять, на самом деле, очень трудно делить там силовая группировка, либеральная группировка, их там гораздо больше. Там...
Ну, условное деление, да, конечно, да. Но, в принципе, все равно понятно, о ком идет речь.
Ну, во всяком случае, мне кажется, что в такие же жесткие условия поставлены и Кудрин, и Медведев по той причине, что с ними хотят договориться изначально на берегу, до переправы. И, кстати говоря, я не знаю, обратили вот вы внимание или нет, если вы смотрели в минувшие выходные все наши аналитические программы по разным общефедеральным каналам, то только у Познера во временах был Кудрин, которому дали слово. А во всех остальных программах, я не буду их называть, наверное, да?
Нет, вот. Их можно, у нас-то можно их
можно,
называть.
Да,
это они нас не называют, а мы их называем.
В частности, у господина Пушкова в постскриптуме.
Да, это мы обсуждали со слушателями во вторник.
Да, у господина Соловьева более изысканный, но тоже наезд на...
Тоже наезд, да? Это я не смотрю.
Минфин
поэтому.
Был, спасибо, когда обсуждали пенсионную реформу. Вот, ну что меня совершенно потрясло, так... Пусть это не наезд на либералов, но на РЕН-ТВ, военные тайны, почему, кто стоит за тем, что преемником не сделали Иванова.
Интересно. Вот. Давайте попросим комментарий Алексея Полухина. Считаете ли вы эту версию такой уж невероятной или уж настолько конспирологической, что даже нужно признаваться сначала в том, что вы здоровы перед тем, как ее излагать? Или эта версия очень-очень близка к жизни и совсем не нужно вот этих всех
предусловий? Сложно отрицать такой факт, как наличие информационной войны в связи с приближающейся сменой президента, неизбежной. Конечно, более реальны здесь такие информационные поводы, как аресты. Вот арест зама Кудрина Сторчика, арест доверенного лица главы наркоконтроля Черкесова, арест Могилевича, который тоже укладывается в эту канву. Вот это реальные звенья этой информационной войны, так же, как, впрочем, и интервью Шварцмана, на мой взгляд. Слухи подобной деноминации, они, безусловно, присутствуют в этой войне как информационный фон. И в зависимости от включенности или невключенности тех или иных СМИ, либо экспертов, либо политических деятелей, могут дополнять картину. То есть здесь, с моей точки зрения, грубо говоря, свалить Кудрина или Медведева слухами о деноминации или там ситуации с ногой невозможно, но сделать им мелкую гадость, ну, пожалуйста.
Да, ну, заранее зерна недоверия к вот этих людей.
Нет, просто общий фон создается, где каждое зернышко, оно как бы на своем поле, да, и оно выполняет свою роль, свою функцию.
Значит,
может быть, даже оно не специально так не задумывалось, но ведь первые слухи о деноминации появились, извините, в ноябре. С того, что кто-то разместил самодельные купюры там, своего собственного дизайна в интернете, да, которые были сделаны по подобию евро. Вот.
Но в ноябре был как раз арест Сторчака. Это все так тоже совпало,
ну,
15-го,
получается. 15-го,
да, совпало. Анатолий...
А, кстати, вот извините, да, вот я просто... Алексей совершенно верно сказал, что Могилевич... тоже не просто так именно сейчас был взят. Вот. И не просто так сразу же...
Получилось его взять.
Сразу же всплыл газовый след и так далее и тому подобное.
Газовый след всплыл,
да, если да, учесть, сразу. Кто у нас председатель совета директоров «Газпрома».
Да, был Медведев, теперь будет, соответственно, Зубков. Но команда
пока
это,
еще будет.
Это команда,
и
да.
Не факт, что Зубков еще будет.
Факт.
Государство есть еще.
Нет, факт. Уже его вчера официально выдвигали, представляли. Нет, мне кажется, уже факт. Но дело не в этом. Пока Медведев, все правильно. Анатолий Смоленска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, есть ли у вас в Смоленске такие слухи, и пугают ли они вас о деноминации?
Значит, слухи очень пугают.
Они
Я боюсь,
есть,
что
да?
У Ельцина был киндер-сюрприз номер один Кириенко.
Так.
А Медведев это киндер-сюрприз номер два, но только уже у другого президента.
Вот.
Так что для наших денег, а особенно для гробовых, это очень большая угроза.
Так, спасибо вам, Анатолий. То есть мы видим, что если есть такая цель, вот опорочить вот Медведева и его команду, то она уже примерно где-то, по крайней мере, в Смоленске, она уже достигнута. Николай из Владимирской области. А нет, подождите, говорите, пожалуйста, Александр Гришин,
нет,
комментируйте.
А следствием этого
да.
Может быть следующее, что через некоторое время обращение к отцу родному «вернись».
Да, 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 вернись
Причем
или
я...
не уходи.
Нет,
или
не
там,
уходи,
да.
Это уже, в принципе, тоже поздно переигрывать, но вернись. И не обязательно, так сказать.
И не обязательно
через
в срок.
4 года.
Да, побыстрее вернись. Николай из Владимирской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Слухи есть у вас?
А?
Слухи есть о деноминации там? Между собой обсуждаете?
Вы знаете, меня не боят, это не пугает.
Не пугает, хорошо.
Алло, я хочу сказать три предложения. Если может ваш этот оппонент, собеседник, пусть он возразит.
Может.
Вот первое, смотрите, деноминация, вот, по-моему, это многогранное благо для простых людей. Почему? Потому что, если вспомнить 61-й год, ведь ничего страшного не было. Помните 61-го года деноминацию?
Помним.
Вот. И до 82-го года мы жили нормально, пока Горбачев с Железной Леди не встретился. Помните?
Горбачев вообще-то с 85-го.
Николай, только. Я, конечно, говорю, когда помним деноминацию 61-го года, мы, конечно, помним скорее разговоры наших родителей. По-моему, они не были в восторге от этой деноминации. Не были, Николай. Там никакой радости. Там люди считали, что они что-то потеряли.
Наоборот, вот мои преподаватели говорили тогда, вот раньше на 10 рублей можно было в ресторан сходить посидеть, а что сейчас на рубль сделаешь? И опять же я хочу вам сказать.
Точно-точно.
Если сейчас какой-то товар стоит 25 рублей, допустим, да, отнимем, или там 255 рублей, отнимем 2 нуля, он будет стоить, ну, сколько?
250,
да, или вот там, а если 3 нуля, то 25 копеек, а полкопейки куда уйдет?
Конечно,
вот,
уйдет.
С точки зрения выгодности для простого народа. То есть цены за каждую единицу товара, вот которые сейчас имеют рубли в ценнике, придется доплачивать, потому что все это будет округлено в сторону увеличения, а не уменьшения.
Вы знаете, я, конечно, специально ничего не высчитываю, но когда я бываю в странах, где вот эта вот слишком крепкая валюта, мне кажется, там дороже. Латвия. Один лат – это целых 2 доллара. И, по-моему, вот эти все копеечки стоят очень много, и мне кажется, что люди там живут поскромнее, чем в Москве, потому что это вот то же самое на Украине. 5 гривен – 1 доллар. То есть там валюта покрепче в этом смысле, чем российская. И тоже каждая копеечка на счету. И тоже мне кажется, что цены за счет этого выше. Это, конечно, абсолютно экономически непросчитанное наблюдение, но так кажется, что чем крепче эта валюта, тем выше цены. Мне так кажется.
Да. Ну, чем больше номинал, чем больше знаков.
Чем больше знаков, тем
ценники, тем, в общем-то, больше вариантов.
Вариантов, вот. Вот это, значит, более-менее меня не обманывает такое бытовое ощущение. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. По-моему, это все-таки больше повод для разговоров, для обсуждения.
Да.
Или просто так вот, трепология. Потому что нет других тем, или другие не хотят выкладывать на новостные ленты. А что касается падения цен на нефть и как мы можем от этого пострадать, я не понимаю. А ну давайте не будем тогда продавать тот объем, а будем продавать в половину. Или продавать, а другую половину расходовать на собственные нужды, на развитие своего сельского хозяйства, промышленности. Потом нефть-то у нас, а не мы ее покупаем.
Марин, поэтому... Марин, вы представьте, что вы продаете молоко. У вас есть корова, вы продаете молоко. Сегодня вы продавали литр молока за 20 копеек, а завтра вам только 10 копеек задают за этот литр. Вы станете богаче или беднее? Ну что это за разговор? Я даже не понимаю, как это комментировать. Виктор из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот все эти разговоры насчет деноминации меня никак не пугают. Я помню деноминацию 61-го года, так что... Единственное, что я хотел сказать, вот ваш гость все пугал либералами и о том, что либералы ни одной проблемы не решили. Но ведь у нас в исторической памяти еще от коммунистического прошлого, и поэтому и коммунисты тоже ни одной проблемы-то не решили. Понимаете, а вот что касается лично меня и моих друзей, то понимаете, нечему, как говорится, пугаться-то нечего и терять нечего.
Ну да, нищему собраться...
Это вы пугали Александра Гришина либералами?
Нет, я не пугал, я просто говорю... А вот на самом деле...
Вы сказали, что вы не
радиослушатель очень верно сказал, что вот что коммунисты, что либералы, на самом деле ни одна власть вот на каком-то исторически обозримом прошлом, она не сумела завоевать доверие.
Не везет.
Наверное, да.
Короче говоря, напомню, что мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела экономики газеты «Московский комсомольец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, откуда же берутся эти устойчивые упорные слухи о деноминации? Это ситуация в экономике или это политические интриги? 8-800-200-22-12, телефон, пейджер 9614, тройки, абонент Радио Свобода. И смс по номеру плюс 7-903-743-2801. Ждем. Слушаем Инну Николаевну, и потом я читаю пейджер. Пожалуйста, Инна Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете, что я, может быть, не совсем, так сказать, по делу. Я в прошлом учительница, сейчас пенсионерка. Меня не так пугает деноминация, потому что мы то проигрывали, то выигрывали, чаще всего проигрывали. Но, в общем, как-то мы жили, и как-то мы со всем этим справлялись. Но я хочу сказать, здесь вот прозвучало, что кого бы вы хотели лучше, ну, выбрать президентом, Иванова или Медведева. Вот я бы, например, лучше бы выбрала Иванова. Мне кажется, что у него более твердый характер. Мне кажется, что он не старается читать по бумажке, так как читает Медведев.
Спасибо, Николай. Дело в том, что просто ошиблись мы все в прогнозах. Мы-то считали, что Кремль устроит честные выборы между двумя преемниками. Это будет настоящая борьба между двумя назначенными преемниками. Но вот не получилось. Вот не судьба вам проголосовать за Иванова, по крайней мере, в эту избирательную кампанию. Не нужно относиться к России серьезно, а обменивать рубли на доллары нужно всегда, потому что рубли не деньги. Так считает Владимир Киселев из Междуреченска. Пожалуйста, уважаемые коллеги, ваш бытовой совет нашим слушателям, менять ли сейчас рубли на какую-то другую валюту? В связи с этими слухами, или в связи с этими слухами не обязательно, а вообще менять нужно, например. Пожалуйста, Александр Гришин.
Алексей, давайте Полухин. Я скажу,
непрогнозируемая
абсолютно ситуация в том, что касается курса в паре евро-доллар. Ага. Поскольку американская экономика сейчас переживает, мягко скажем, не лучшие времена, та же японская и европейская экономика тесно с ней связаны, не могут избежать этого спада. Курс рубля зависит исключительно от желания Центробанка, поскольку он практически контролирует, а возможность Центробанка ограничена притоком нефтедолларов, то есть связана с ценой на нефть. Пока перспектив резкого падения цены на нефть я не вижу, и поэтому ситуация, связанная с чем-то подобным, резкой девальвацией рубля, тоже не предвидится.
То есть ваш совет — следить за ценами на нефть. Опять же,
за
если они будут снижаться,
всегда,
меняйте рубли.
Всегда надо следить. А что касается, я уже отвечу на этот вопрос, на который мне самому как журналисту уже отвечали десятки экономистов. Угу. Хранить деньги нужно в той валюте, в которой у вас предвидятся траты. Собираетесь ехать в Европу отдыхать — копите в евро. Будете покупать машину за доллары — в долларах. Если вы получаете в рублях и тратите в рублях, не меняйте, больше потеряете на курсовых колебаниях.
Я знаю, Александр Гришин сосредоточился. И все-таки
нет,
готов
Александр
дать совет. Гришин
не то чтобы не знал ответа, просто звонили из редакции.
Понятно, так.
Извините. Значит, мой совет будет следующий. И рубль, и доллар, и евро, на мой взгляд, сейчас обладают примерно равной степенью устойчивости. И вот как раз у господина Познера во временах Егор Тимурович Гайдар, когда его попросили спрогнозировать цены на нефть, он сказал, что ни одна блестящая экономическая карьера ломалась именно на этом вопросе. Вот, и что эти вещи прогнозировать совершенно невозможно.
Гадалки, все гадалки.
Вот, поскольку в ценах на нефть очень высокополитический фактор. Да. Это в первую очередь нефть, это средство осуществления геополитики.
И ситуационная, вот война начинается,
да,
где-то,
вот
все.
Именно. Вот. Что касается,
или жара непредсказуемая.
Что касается валют, мне кажется, что где-то в ближайшие 2-3-4 месяца доллар будет колебаться примерно на нынешних значениях, может быть, еще немного упадет, но потом Европа уже не выдержит такого высокого евро. Они сейчас уже просят, на самом
им
деле.
Им невыгодно очень.
Вот, им невыгодно, поэтому все находится в каком-то состоянии.
То есть, в любом случае, те слухи,
таких
которые...
стабилизационных качелей, резкого обрушения ни одной из этих валют не будет.
Те слухи, которые мы тем более сейчас обсуждаем, вообще не повод для того, чтобы
абсолютно
бежать в обменки.
Абсолютно.
Вот эти слухи вообще не связаны с этими вещами. вещами, правильно?
Абсолютно.
Все.
А уж с рублем в течение ближайшего года, ну, вообще ничего не должно случиться.
Тьфу-тьфу. Лора из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Что я бы вам хотела сказать? Я опыт деноминации Советского Союза проходила на своем опыте и 40-х годов, и 60-х.
Вот.
И вот хочу я вам какой пример. Значит, до 61-го года травка, укроп стоила 50 копеек. Значит, она должна была стоить после деноминации 5 копеек, чего, конечно, не случилось. Предмет женского белья стоил 19 рублей до номинации, а потом стал стоить 3 рубля. Вот вам что такое деноминация.
Лора, спасибо большое.
Это резкое повышение цен.
Да, вот это то, что ваш ответ слушателю, который помнит, что в 61-м году люди не потеряли. Тогда потеряли. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я тоже помню 61-й год, и в среднем на 10% потеряли люди от своего дохода. Но вот мне кажется, что...
То, что, Наталья Михайловна, то есть вы считаете, что то, что сейчас боятся деноминации, это та историческая память от 60-х?
Нет, нет. Я считаю, что это этой памяти памяти нет, а, по-моему, слухи берутся из тиражных газет вроде МК, Московского
комсомола. Так комсомола. Вот МК-то их развенчивает, и он вот целую меня, статью пишет, развенчивает.
Вот у меня убедительная просьба. Да. На подобную передачу надо было пригласить не только автора слухов, со зловещей фамилией для старых москвичей Гришин, но умного профессионала-экономиста.
Наталья Михайловна, ну это очень несправедливо. Именно потому, что Александр Гришин, ну ему, простите, я надеюсь, все-таки его фамилия, вы же не родственник.
Я не знаю. Не род...
А может,
не
да,
знаю.
Может, и родственник. Но тем не менее.
Седьмая вода, может быть, не
но человек полосу посвятил в газете для того, чтобы рассказать вам, что эти слухи не имеют под собой никакой почвы. Ну как же так
вот
можно?
Вот вы знаете, мне очень интересно, как нас
да.
читают.
Да.
Вот читают вот одну фразу, а дальше просто не смотрят и не осмысливают. Если бы вот вы, сударыня, столько обращений было к вам по поводу деноминации якобы
писем,
предстоящих
писем
и писем, и по электронной почте. Причем, вы знаете, это не может быть генетической памятью, потому что пишут бизнесмены.
Вот. Да. Леонид из Смоленской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. В январе 61-го года действительно цены все сразу подскочили. Это я помню. А правда говорят, что сейчас, когда, значит, мы победили на конкурсе из Сочи, будет Олимпиаду принимать, когда цемент сразу в несколько раз подорожал, правда, что Путин решил закупать цемент для Сочи в Армении? Был такой слух.
Это не слух. Это не слух, и это не то, что Путин решил закупать. Вчера наш премьер-министр господин Зубков прилетел из Армении, где он был с визитом, и дал высокую оценку армянскому цементу.
А что, вот, ну, Леонид, и что? Ну, будут в Армении покупать. А вы как это все связываете
с инфляцией? А я так понимаю, что для нас, россиян, он вот подскочил в цене, мы теперь не можем ничего построить. А в Армении, наверное, дешевле. Так что спасибо Путину за Сочи. Я вот это имею в виду.
В общем, так. Правильно ли понимает наш слушатель, что цены на цемент в России выросли из-за того, что будет Олимпиада в Сочи?
Выросли. Они раньше выросли.
Там у них сложная ситуация с этим цементом.
Да,
там монополия, там они между собой подавали
там
друг на друга.
ФАС разбирается.
ФАС разбирается, только я хотела сказать. Ирина Евгеньевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, конечно, очень хочу, чтобы никакой реформы не было, чтобы мы спокойно пожили. Но я тоже очень хорошо помню реформу хрущевскую 61-го года. И, конечно, на всех таких деноминациях и реформах люди только проигрывают. Я очень хорошо помню, что на рынке стакан земляники, тогда стаканчиками покупали, стоил рубль 30. Но когда прошла деноминация, никогда он не стоил 13 копеек. Он стоил 25 копеек, 30 копеек. И вот очень хорошо женщина про этот укроп сказала. Потому что за 5 копеек укроп никогда нельзя было купить. Он тоже стоил опять 50 копеек.
Вот, по крайней мере, 10% потеряли.
Да, да. И потом, когда ведь вот там, если это не круглая цифра, да, то все-все было сделано в сторону увеличения.
Все.
Да, все ясно. Поэтому слухов этих боятся. Поэтому. Нагорный – это не тот журналист, который беспризорно бродил по коридорам Кремля и подслушивал президента Зюганова, спрашивает Олег. Это тот журналист, который рассказывал о том, что его товарищ ходил и подслушивал президента Зюганова. Да, это он просто рассказывал об этом. Мертвая экономика, повальная коррупция все более наводняют страну. Нет, какими продуктами? Генно, наверное, мы модифицируем продуктами и контрафактными товарами, покупаемыми населением на мертвые рубли. Ситуация все более осемеряется. Стимулирует нас папуасами. Какой тут может быть оптимизм, спрашивает Александр из Сызрани. Так, тут
ну, вот живем
сообщение.
Же. Какой исторический? Что они с нами не делали?
Да.
Мы жили, живем и будем жить.
Слухи могут распускать только оппозиционные СМИ. Судя по вашим рассуждениям, деноминация будет связана не со стабилизацией рубля на низком уровне, а доллара. Значит, доллар должен подняться. Богатым услуги по обмену денег окажут их подчиненные, пишет Ольга. Не понимаем, что написано. Раз народ говорит, что-то будет. Нет дыма без огня. Мне терять нечего, я уже давно нищий. Так Андрей пишет, грустно, из города Унеча Брянской области. В отличие от частного хозяйства, где собственник известен и доход его формируется от объема этой собственности, доход граждан России и русских не зависит от объема продаж нефти, от ее цены на рынке. Это нам пишет та же самая Марина, которой удалось и дозвониться тоже. А все потому, пишет Света, что государству нельзя верить ни на грош. Вспомните ажиотаж вокруг соли двухлетней давности. Властям выгодно нервировать население, чтобы оно чувствовало себя беззащитным и голосовало за тех, кто уверяет, что обеспечивает стабильность. Но тут как-то вот мы обсуждаем обратную ситуацию, что население должно проголосовать за того, кто вроде бы обещает стабильность, за преемника, но при этом под этого преемника, может быть, идет подкоп в виде таких слухов. То есть это вот такая ситуация очень неоднозначная. Как влияет на инфляцию коррупция? Какое количество денег находится в обороте у 10% самых богатых и всех остальных? Не отсюда ли у нас инфляция, при которой богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее, спрашивает Сергей. Что вы скажете, как коррупция влияет на инфляцию? Плохо влияет, наверное. Впрямую? Можно говорить о прямой зависимости?
Ну, это определенный объем неучтенных денег, которые также не попадают во все экономические показатели, но тем не менее активно тратятся, в том числе внутри страны. Нас спасает то, что огромная часть коррупционных денег тратится за ее пределами, ну, в известных всем местах, но часть внутри страны. То есть потребительский спрос, особенно в том, что касается среднего и бизнес-класса, во многом создается действительно чиновниками и далеко не только за счет легальных доходов. Это подстегивает инфляцию, безусловно.
Хорошо, мы дадим возможность Виктору из Москвы закончить нашу программу. Здравствуйте, Виктор, верите ли вы в деноминацию?
Я?
Да.
Я ни во что не верю.
Понятно. Хорошо, закончили программу на этом. Итак, у вас в гостях были Александр Гришин, редактор отдела экономики «Московский комсомолец» и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. А через несколько секунд повтор программы «Европейский час». Вот такие темы. Обзор Роттердамского кинофестиваля, документальный фильм «Гражданин Гавел», Пушкин на итальянской сцене, европейский музыкальный календарь, масса всего интересного. Слушайте радио «Свобода». Встречаемся во вторник в часе прессы. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.